Река. Макс сидела на водительском сиденье Джилли и, вытянув шею, убирала влажной салфеткой остатки сажи с лица. Кожа под слоем черного стала розовой, румяной от мороза. Рядом с ней мрачный Соколов пытался найти хоть что-нибудь в сети о себе. Потом отсканировал изображение человека с карточки, но результат был тем же. «Ничего не найдено. Странно». Он устало потер виски. «Как так может быть, что в 21 веке в сети о ком-то вообще нет информации? Ни видео с камер наблюдения, ничего? Не верю. Кто он такой? Он в военной форме». Макс пожал плечами. Они стояли на парковке ниже уровня Большого Москворецкого моста, белого и тихого от свежевыпавшего снега. Снег валил все гуще, заслоняя собой и город, и Кремль, и черную реку, что лежала где-то внизу.
«Кира, извини, Макс, я так не могу. Давай поговорим».
Она нахмурилась и сжала руками руль. Соколов покопался в бардачке, отбросил нераспечатанную пачку сигарет в глубину, вынул зажигалку и что-то еще. Круглое, плоское, маленькое, похожее на металлическую шайбу со срезанной верхушкой. Поставил шайбу на приборную панель.
«У меня осталось 8 минут жизни, и я хочу провести их как-то иначе, чем убегая и прячась неизвестно от кого».
Игорь протянул руку с зажигалкой к шайбе. Это оказалась белая свеча, замкнутая в алюминиевом корпусе. И поджег ее. Свеча уютно затрещала, пламя осветило оранжевым его лицо, а под лобовым стеклом затанцевали тени от снежинок.
«У тебя осталось ровно столько времени, сколько ты сам захочешь себе дать».
Соколов усмехнулся. «Не боишься смерти?» Она задумалась.
«Смерть — это река. Ты можешь войти в нее и быть рыбой, илом, донной травой, камнем, кем угодно».
Игорь вскинул брови.
«Это какая-то мифология, чтобы легче было принять неизбежное?»
«Типа того. Был один человек. Он, она... рассказала мне японскую легенду про реку Сандзу и про то, что мы не приходим на землю однажды, про то, что мы есть все, а жизнь многомерна и течет руслами, одно к другому, но эти русла никогда не пересекаются. Реку, через которую перебираются мертвые. И если у тебя хорошая карма, ты просто переходишь по мосту. А если плохая, плывешь и тебя грызут чудовища. А если так, средне, то идешь вброд».
Соколов слабо улыбнулся.
«Интересно, что в этой реке ожидает таких, как я?»
«Такие, как ты, должны гореть в аду».
Он застыл, глядя на свечу.
«Что я тебе сделал? Кто я? Судя по всему, не последний человек в этом картонном государстве».
Макс вся подобралась. Когда-то это должно было случиться. Она чувствовала дрожащий салон машины под подошвами кед.
«Макс?»
«Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?»
«Почему ты меня ненавидишь? На самом деле?» «И почему пыталась сгореть заживо там, в этом странном доме?»
«Потому что ты террорист».
«Я не делал этого. Я просто...»
«Отдал приказ. Ну да, конечно. Сам ты ничего не делал. Ты просто велел кому-то другому сделать это».
Повисло тяжелое молчание.
«Наверное...» — ответил он, сглотнул и посмотрел на снег. «Я не знаю, но это точно случилось здесь, на мосту. Больше я ничего не помню. Хоть убей».
Макс расхохоталась.
Да тебя невозможно убить. Ты же не хочешь умирать. В этом-то и проблема. Ты как таракан. Ты и меня не отпускаешь. Я просто хочу все закончить, понял? Я просто хочу покоя.
Джили качнуло так, словно кто-то пытался перевернуть его. Соколов испуганно зазирался, но за окнами никого не было.
«Что это? Ты чувствуешь?»
«Плитку опять меняют».
«Посреди зимы?»
«А что? У нас бывает иначе?»
Кира достала из бардачка сигареты, распечатала упаковку, опустила стекло.
«Зажигалку дай».
Снег валил стеной. Белые комочки проваливались в салон, оставляя после себя темные блестящие лужицы.
«Так почему ты больше не хочешь жить?»
«Ну почему же больше?»
Кира усмехнулась.
«Может, я никогда и не хотела. Наверное, с того дня, как отец...»
Она закрыла глаза.
«Внутри меня ничего нет. Я кукла. Я пуста».
«Это неправда».
С другой стороны моста, за снежной пеленой, вдруг зажглись и медленно двинулись на них проблесковые маячки полиции. Но ни он, ни она даже не повернули головы.
«Что тогда тебя здесь держит?»
Она в последний раз затянулась сигаретой и вдруг расхохоталась опять.
«Получается, ты...»
Игорь улыбнулся. Кажется, он вообще впервые улыбнулся во сне, и улыбка была та самая, президентская. Макса охватила дикая злоба.
«Чему ты радуешься?»
«Я понимаю, что это какое-то неправильное место, и что скоро конец. Я взорвусь. Говорят, это не больно. Нервные окончания просто не успевают донести информацию до мозга. Но даже если мы каким-то чудом в последний момент узнаем пароль, я все равно потеряю тебя. И поэтому я радуюсь тому, что ты все еще здесь».
«Что? Так ты не говоришь мне пароль и правду о теракте, потому что хочешь, чтобы я всегда была рядом, как собачка на поводке?»
«Нет, клянусь, я больше ничего не знаю о теракте. Меня везли здесь, я позвонил, потом повесил трубку, и все, и все!»
В ярости Макс перегнулась через сиденье, схватила рюкзак и куртку и выскочила наружу. Дрожь земли нарастала волнами, как раскаты грома. Проблесковые маячки плыли сквозь снег все ближе и ближе. Мозг Соколова продолжал сопротивляться ее попыткам пройти еще дальше. Но Макс было уже все равно. Она побежала по пологой спине моста, отфыркиваясь от летящих в лицо снежинок. Слезы застряли в горле. Браслет не работал, она не могла выбраться из сна. Соколов ее не выпускал, и они были заперты в безвремени. И теперь он ни за что, никогда не скажет ей правду, чтобы она всегда оставалась с ним.
«Боже, что я наделала? И что теперь?»
«Макс, стой!»
Игорь хлопнул дверью Джили и побежал за ней. Белый мост был широким и пустым, без машин и людей, только протяжно выли сирены, неумолимо приближаясь к ним. Полицейские болиды на той стороне моста выстроились в линию.
«Не двигаться!»
— донесся рев мегафона. Макс обернулась на Джили, машину уже окружили, и вдруг бросилась к центру моста, добежала до бортика и перегнулась за край. Погибнуть от пыток в полиции или утонуть? Выбор был очевиден.
«Не надо!»
Подбежавший сзади Соколов схватил ее, когда она уже перебросила ногу через парапет.
«Ты не выплывешь! Вода ледяная!»
«Я только этого и хочу, глупый!»
Снег сыпался острой крупой им в лица. Глаза Соколова так сильно блестели, что Макс не могла больше выдерживать этот взгляд.
«Трус!»
Внутри все вспыхнуло от боли и наслаждения. Игорь сразу сник от этого удара, и она почувствовала, как он медленно разжимает руку. Макс перебросила вторую ногу через бортик. Ветер приподнимал короткий серебристый пуховик. Кеды опасно скользили по обледеневшему бетону. Едва сохраняя равновесие, она застыла над рекой. Внизу шумела черная вода. Вдруг Макс почувствовала вибрацию под ногами и увидела, как Соколов перелезает через парапет.
«Какой идиот!»
«Стоять!» —
проорал мегафон. Она уже слышала за спиной топот ног полицейских.
«Смерть — это река», — подумала Макс.
И прыгнула, готовясь проснуться в лаборатории, зная, что ей ничто не угрожает. И Соколов прыгнул тоже, с ужасом хватая воздух и не понимая, останутся они в живых или нет. Он просто прыгнул вслед за ней. Вспышки в темноте заставляли сознание фокусироваться, но оно рассыпалось от холода, который пронизывал все. Он впивался иглами в каждый миллиметр тела и разрывал на части. Дышать было нечем, черная глубина вокруг кипела, озаряемая лишь синеватыми вспышками. Макс не могла пошевелиться, скованная холодом, и погружалась все ниже, отдаваясь в объятия воображаемой, но от этого не менее страшной смерти. Она почти потеряла сознание, но вдруг ее тело что-то схватило и поволокло наверх, неумолимо, резкими рывками. Странные вспышки затянуло темной пеленой, и Макс провалилась в небытие. Она с трудом разлепила заледеневшие ресницы и увидела, что лежит в полумраке какой-то арки рядом с каменной лестницей, которая поднималась прямо из воды. Макс смутно помнила, что у Большого Москворецкого нет набережной, лишь отвесные стены. Поэтому сильно удивилась. Навык изменения ландшафта во сне развивался, да и то с большим трудом, только у серийных тестировщиков, а Соколов к ним явно не относился.
Мы уже строим набережные. Как же ты хочешь тут остаться?
И тут до нее дошло. Она все еще не умерла. Они все еще были в его сне. Опять синие вспышки. Макс смотрелась в полумрак под мостом. Там сидел Соколов с выпученными от холода глазами, в промокших брюках и жилете, и прижимал к себе левое колено. На руке, покрытой гусиной кожей с темными волосками, моргал ярко-синий огонек часов.
«Они для подводного плавания. Не думал, что пригодятся когда-нибудь».
«Какой холод!»
Макс стал растирать замерзшее тело, оно ныло от синяков.
«Где мой рюкзак?»
«Вот!»
Он придвинул к ней промокший ком грязно-белого цвета. Она выхватила из рюкзака маленькую фляжку, открутила крышечку и запрокинула ее над головой. Потом посмотрела на Соколова испытующий и протянула фляжку.
«Пей, это спирт, должно минут на 10 стать легче, а потом нас схватит полиция. Что у тебя с ногой?»
Игорь выхватил фляжку и припал к ней, трясясь на ветру.
«Ты хочешь сказать, меня схватят? Тебя-то за что?»
Макс боролась с невыносимым желанием прокричать ему правду в лицо. О том, что он просто спит и что на самом деле схватить его в этой стране не может никто, разве что удар или радикулит.
«С ногой ничего. Железка в воде была. Так, царапина».
Она отошла от него на несколько метров. Дрожа стала оглядываться, словно ища что-то. Потом присела на корточки и вдруг приподняла крышку люка канализации. Осторожно пролезла внутрь, нащупала скользкую лесенку и ухнула вниз почти по шею.
«Ай!»
Ее руки вдруг обхватили другие, ледяные и сильные, как металлические стержни. Она повисла на них, едва дотягиваясь ногами до перекладин.
«Я подстрахую. Лезь!»
Она не стала отказываться. Через минуту Макс позвала его из глубины.
«Вообще тут тепло, хотя воняет жутко. Можешь взять наши вещи?»
Соколов скрутил в узел их мокрую одежду, закинул на плечи белый рюкзак и нырнул в темную яму. Оттуда тянуло сыростью и нечистотами. Он поморщился и задвинул за собой крышку люка. Кому-то из полицейских могло прийти в голову искать их здесь. Игорь цеплялся за перекладины в неверном свете фонарика из часов, пока правая нога не нащупала чавкающую жижу. Пол московской канализации.
«Ты тут?»
— откуда-то издалека спросил голос Макс, искаженный гулким пространством.
«Да, пытаюсь найти выход из этого дерьма».
«Иди сюда. Тут есть чуть-чуть сухого места. Можно пристроиться на ночлег».
«Мы будем тут ночевать?»
«Придется», — бесцветно ответила она. «Или ты хочешь ночевать на мосту с пулей в затылке?»
Соколов, понятное дело, не хотел. Постепенно глаза привыкали ко мраку, и он стал различать очертания старых кирпичных тоннелей, по которым текли реки мутной воды. Скривившись от запахов, Соколов пошел на голос Макс. Она стояла в коллекторе, том самом, в котором так долго пряталась в своей прошлой жизни в Троицке-Н, под маленькой тусклой лампочкой, в небольшом сухом тоннеле, из которого ничего не лилось и не капало.
«Видимо, технический проход для строителей или чистильщиков».
Макс осматривала знакомые шершавые стены и, конечно, никогда не призналась бы Игорю, что именно коллектор был ее зоной комфорта с очень давних времен, да еще, наверное, кладбище, где похоронили маму. Он сел, положив руки на раненое колено, и прижался спиной к полукруглой стене тоннеля, пытаясь согреться. Макс с сомнением посмотрел на него. Он сжал челюсти, дрожа всем телом, и имел весьма жалкий вид. Ужасно хотелось есть и переодеться в сухое. Она с трудом встала и пошла за рюкзаком. Отвернулась от Игоря, чтобы тот ничего не заметил.
«Сухая одежда. Мужской 50-й, женский 42-й», —
подумала Макс и сунула руку в рюкзак. «Ничего.
Чёрт!»
Автоном не мог сломаться даже от ледяной воды. Это была не технология, а сгусток хаоса, который просто материализовал желание участников сна. Об этом секрете знала только Макс, поэтому рюкзак исполнял лишь ее приказы. Раньше так и было. До этого момента.
«Твою мать! Что с тобой не так? Мне нужна одежда и еда. Капсулы, ты слышишь?»
Опустила ладонь на шершавое тканевое дно рюкзака. Там болталась только полупустая фляжка со спиртом. Макс растерянно глянула на Соколова. Он был совсем бледным и продолжал мелко дрожать.
«Эй!»
— спросила она с тревогой.
«Ты как себя чувствуешь?»
«Всё нормально. Только холодно».
Ее пронзила внезапная догадка.
«Ну-ка, дай взглянуть».
Она подошла к Соколову, с силой отодвинула его руки с колена, закатала мокрую штанину и отшатнулась. Это была вовсе не царапина, а глубокая рваная рана, из которой сочилась кровь.
«Не трогай, все в порядке».
«Ничего с тобой не в порядке. Почему ты раньше молчал?»
Она шарила глазами по его лицу. Черты стерлись, кожа стала бледно-зеленой, лоб покрылся испариной, дотронулась холодной.
«Что это? Потеря крови? Сепсис?»
«Кира, послушай», — Соколов с трудом ворочил языком, — «ты должна знать». Внутри у нее все рухнуло.
Он что, умирать собрался?
Когда я был под водой, тащил тебя, у меня почти не осталось воздуха. И я вспомнил еще кое-что.
Что? Игорь, что ты вспомнил? Говори!
Он посмотрел на нее сквозь полуопущенные веки.
Камеры. Они почему-то важны. Они — ключ ко всему.
Что? Что ты имеешь в виду? Игорь? Игорь? Нет, ты не можешь умереть вот так, не рассказав мне. Это невозможно. Не смей.
Она схватила его за плечи.
Немедленно скажи вслух, что тебе нужна помощь. Я не смогу тебе помочь, если не скажешь.
Автоном больше не слушался ее, но, возможно, он послушает его.
«Повторяй за мной!»
Губы девушки шевелились напротив его лица.
«Мне нужна помощь! Макс! Ты меня слышишь? Игорь! Игорь!»
Он выскользнул из ее рук и повалился вдоль стены.
«Блядь!»
Трясущимися руками она вывернула рюкзак наизнанку, пытаясь понять, что там вообще есть. Внутри не появилось ничего, кроме какой-то тонкой голубой книжки и полупустого коробка спичек. Ни бинта, ни хотя бы нашатыря. И вдруг раздалось еле слышное, до боли знакомое жужжание. Она перевела взгляд на жилет Соколова. 7.58, 7.57, 7.56.
«Да что же это такое? Этого не может быть! Все не может закончиться так!»
Макс бросилась к мокрой куртке, отодрала кусок подкладки, обхватила этим жгутом место на ноге Игоря чуть выше раны, чтобы кровь текла не так сильно.
«Соколов!»
Он смутно щупал пространство полузакрытыми глазами.
«Игорь, мать твою, не отключайся! Говори со мной!»
Он с трудом разлепил губы.
«Дай мне...»
«Что? Я не слышу!»
Макс почти прижал ухо к его лицу.
«Почитай мне...»
«Господи, что?»
5.45, 5.44, 5.43. Она в панике схватила книгу, лежащую перед ней.
«Эту? Что здесь написано? Не могу разобрать. Девочка со спичками. Ганс Христиан Андерсен? Это сказка?»
Соколов дышал прерывисто, еле слышно, не в силах говорить. 5.29, 5.28, 5.27.
«Ладно, ладно».
Макс поспешно раскрыла книгу и несмело произнесла.
«Как холодно было в этот вечер».
5.24, 5.23, 5.22.
«Шёл снег, и сумерки сгущались».
5.20, 5.19, 5.18.
«А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая».
5.10, 5.9, 5.8. Она читала, цепляясь за строки и запинаясь, потому что пыталась смотреть и в книгу, и на лежащего рядом Соколова с бомбой.
«Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы!»
Она замерла и перевела взгляд на спичечный коробок на полу. Прикоснулась. Сухой. Торопливо вытащила спичку, чиркнула ею. Пламя вспыхнуло ослепительно, так что Макс вздрогнула. Это явно был не настоящий огонь, а преломленный болезненным подсознанием Соколова. Макс осторожно поднесла спичку к рукам Игоря. Он приоткрыл глаза, слабо улыбнулся, потянулся к спичке, как призрак.
«Что это такое? Плацебо? Единственные хорошие воспоминания, которые у него есть? Что это все значит?»
Макс видела, что Игорю тяжело смотреть на спичку на весу, и, окончательно отмахнувшись от голоса разума, уложила его голову к себе на колени.
«Все-таки он спас меня. Спасал несколько раз. Во всяком случае пытался. Так ему казалось».
Оправдания были слабыми, но Макс понимала, что сможет подумать об этом и позже. И она продолжила тихо читать и зажигала все новые и новые спички. Откуда они брались в полупустом коробке, Макс не знала, но это было уже неважно. Голова Соколова неподвижно лежала у нее на коленях. Она не видела его глаз, только темный затылок, почти сухой. Ей оставалось гадать, слышит он ее или нет. Но, судя по тому, что они все еще были в канализации, его проекция, по крайней мере, не умерла.
«Морозным утром за выступом дома нашли девочку. На щечках ее играл румянец, на губах улыбка, но она была мертва. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками. Она сожгла почти целую пачку. Девочка хотела погреться, — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили новогоднее счастье. «Конец», — выдохнула Макс и опустила книгу на бетонный пол, так и оставив незакрытой. Никто не читал ей в детстве этой истории, но притча потрясла ее до глубины души. Сидя в тишине, она вдруг поняла, что жилет Соколова больше не вибрирует. Он замер на значении 1.05, но Макс даже не могла вспомнить, когда именно это произошло. Она прислушалась к дыханию Игоря, осторожно сняла его голову с коленей, отошла к противоположной стене и легла, пытаясь успокоиться. Ее била дрожь, сон все не шел. Через полчаса она не выдержала и вернулась к Соколову. Он свернулся клубком и, кажется, спал очень крепко. Морщась, Макс осторожно протиснулась в его объятия, прижалась спиной к нему и в изнеможении закрыла глаза. «Я просто хочу погреться. Это ничего не значит, понял?»
Руки Соколова послушно лежали поверх ее рук.